Домская площадь. С добрым утром.
8:06. Вместе с вами программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев. Расскажу вам о тех темах, которые затронем в течение следующего времени до конца нашей программы. Мы обсудим результат экзаменов в Латвии. Многие школьники уже получили сертификаты об окончании среднего образования. Кроме того, ближе к окончанию программы обсудим проблемы безопасности, использования лифтов и устаревшего жилого фонда. Кроме того, с сегодняшнего дня меняются тарифы на отопление. Во многих самоуправлениях об этом мы подробнее поговорим очень скоро. Ну, а начинаем этот информационный час с обсуждения фестиваля «Лампа», который стартует сегодня в городе Цесис. Вместе с нами на прямой видеосвязи организатор фестиваля «Лампа» Ирина Кузнецова. Доброе утро. Слышите ли вы студию?
Да, доброе утро из Цесиса.
Да, я уже вижу, что вы находитесь, видимо, как раз в зоне проведения, да, фестиваля «Замковая гора», да, и вблизи замка будет проходить фестиваль, так?
Это, да, так и есть. Вот сейчас покажу для тех, кто смотрит. Там у нас замок, и, конечно, проходить у нас будет сегодня в пятницу и завтра в субботу. Целый день у нас будет и ночной формат дискуссии, так что вход свободный. И мы очень рады, что у нас все-таки получилось в этом году организовать очно.
Давайте напомним нашим слушателям, фестиваль «Лампа» проходит уже 8-й раз, но, тем не менее, вот в прошлом году были значительные ограничения, связанные с распространением ковида, а в этом году все ограничения, сколько я понимаю, сняты.
Да, ну, конечно, любое мероприятие проходит сейчас без ограничений, поэтому у нас вход всегда был свободный, никаких заборов, никаких регистраций, никаких билетов.
Давайте напомним также нашим слушателям о том, что такое фестиваль «Лампа». Первое, что возникает в сознании, когда говоришь о фестивале, музыкальный фестиваль. То есть различные сцены, различные музыканты, и ты ходишь, смотришь, слушаешь, но слушаешь музыку. А тут фестиваль дискуссий. Как это устроено?
Ну, вы очень хорошо описали, когда нас спрашивают, что есть «Лампа», то каждый из нас хотя бы раз в жизни посещал музыкальный фестиваль или рок-фестиваль. И, по сути, у нас 33 площадки, и это и сцены, и палатки, где слышны не музыка, а голоса и живое общение на разные тематики. И «Лампа» славилась всегда тем, что у нас нету какой-то заглавной темы, главной. У нас в этом году 270 мероприятий на любой вкус и цвет. Каждый что-то найдет. И у нас есть технология, экология, и детское здоровье, и уважение к своему организму, и геополитика, энергетика, животные. Практически нету такой темы, которая бы не затрагивалась в «Лампе». И у нас где-то более 200 организаторов, потому что «Лампу» создаем общими усилиями. У нас мероприятие, у каждого мероприятия собственный организатор. Это может быть или Министерство внутренних дел, или общественная организация, как недавно прозвучала ЕСПМ-миссия.
Но при этом это не просто, по опыту сужу, да, это не просто выступление тех или иных экспертов или чиновников, это возможность вступить с ними в коммуникацию, не только задать вопрос, высказать свое мнение, в том числе и, в общем, выступить с некоторой критикой. Вот вы упомянули о том, что действительно программа фестиваля «Лампа» в этом году, как и всегда, очень обширная. Вот мы показываем нашим видеозрителям, в том числе и программу, доступную на сайте «Лампа», festivalslampa.lv. Ну, а что будет в фокусе в этом году фестиваля «Лампа»? Какие основные темы, которые нельзя пропустить?
Ну, знаете, у нас очень много в этом году тем и дискуссий, живого обсуждения о устойчивом развитии. Это всевозможные и зеленые темы, в частности, устойчивое развитие текстильной индустрии, это или сельское хозяйство, и это кажется, что каждый из нас может сделать, чтобы, грубо говоря, спасти планету. Это такой отдельный блок. Второй блок, который мы видим, это очень много, об этом нельзя не говорить, конечно, война в Украине, что происходит, как это влияет на наше общество, на нашу внутреннюю безопасность, на наш самих какой-то след оставляет. Поэтому как безопасность и геополитика – это тоже, ну, очень-очень много об этом дискуссии, в частности, именно о роли журналиста и СМИ в освещении войны, и как вообще журналисты могут в такой ситуации работать и преподавать информацию. Также у нас очень будет много дискуссий о образовании, что есть, например, хороший учитель или тот же актуальный очень мобинг в школах, что и как ну, и взрослые, в частности, учителя могут делать, ну, чтобы предотвратить какие-то лучшие даже эмоциональные состояния школьников и детей. И отдельная, даже двухдневная программа у нас будет о эмоциональном о здоровье молодежи, которая очень-очень актуальная тема. И, конечно же, у нас будет отдельный блок, это детская программа, мы называем ее «Мини-лампа». И сегодня, и завтра будут всевозможные мероприятия, можно будет и поучаствовать в космической программе для детей, и всевозможные представления, и даже поучаствовать в импровизационном судебном процессе над зайцем.
Да, так в чем что? Заяц виноват?
Ну вот узнаю, он украл морковку, и, кстати, в этом судебном процессе его разыгрывать перед детьми будут, в частности, адвокаты и судьи Латвии. Так что у нас много участников, действительно, живое общение, не лекции. Лампа никогда не была таким лекционной площадкой. Это дискуссионная такая национального уровня площадка, где можно задать мероприятие, вопросы, комментарии, высказаться и главному пожарнику, главному начальнику полиции или, в частности, главному по стране президенту Латвии, который завтра будет общаться с молодежью на одной из площадок фестиваля.
Очень хочется вступиться за зайца. Кажется, это совершенно естественно для зайца заинтересоваться морковкой. Ну и, в свою очередь, призывать, да, поучаствовать и в том числе вступить в коммуникацию с людьми, которые тоже принимают участие в фестивале «Лампа». В этой связи, а почему, как вам кажется, необходимо участвовать в этом фестивале? Как слушатели, зрители?
Ну, вы знаете, фестиваль, для меня всегда фестиваль «Лампа», я, в частности, сооснователь, это была как живая библиотека, куда можно, 33 площадки, много всего чего параллельного, и ты как идешь, выбираешь, что интересно и послушать, и прокомментировать, и пообщаться, и узнать что-то новое, потому что «Лампа» все-таки расширяет горизонты, больше информации человек получает в таком, фестивальной атмосфере, скажем так. Ну и вторая, конечно, это, встретиться и поговорить, потому что мы дома просидели или не было возможности встретиться толком последние 2 года, и у нас будет там, мы ожидаем действительно несколько тысяч человек каждый день прийти пообщаться, высказаться. И «Лампа» — это возможность отточить свои навыки дискуссии и дебатов, потому что мы считаем, что культура дискуссии, культура диалога, демократия невозможна. Это такие азы, и чтобы сохранить мир в нашем доме, мы должны научиться общаться, мы должны уметь слушать, не только высказывать свое мнение, потому что очень часто мы спешим перебить, не дать человеку досказать свою мысль, уже заранее думать, что он скажет и интерпретировать сказанное. Но мы всех призываем приезжать к нам с открытым умом или разумом и, может, узнать что-то новое и вдохновиться, может быть, на создание чего-либо или открыть свой бизнес, или стать учителем биологии.
Вот я смотрю, что на фоне, как раз нашего с вами разговора, я вижу, что там идет подготовка полным ходом, уже очень скоро начнется, собственно, первое выступление с 11 часов и до позднего вечера, в том числе и развлекательная программа предусмотрена, поэтому мы призываем наших слушателей поучаствовать в качестве зрителей, соучастников, высказывать свое мнение и в том числе, как так понимаю, что можно будет и следить, за тем, что происходит удаленно, даже если физически не присутствует сессия. Да. На сайте festivalslampa.lv можно найти программу, там же в том числе вы увидите и описание тех дискуссий, которые запланированы сегодня и завтра. Дискуссии пройдут на латышском, в том числе и на русском языке. Запланировано несколько дискуссий. Вместе с нами на прямой связи была одна из организаторов фестиваля «Лампа» Ирина Кузнецова. Удачного вам дня. Спасибо, что вы развиваете культуру беседы. 8:16. Точное время. Мы переходим к обсуждению других новостей.
Доброе утро.
Говорит Рика.
С добрым утром, с добрым утром.
Я приветствую всех, кто к нам подключился.
Новый день на Латвийском радио 4 начинается здесь, в студии.
В прямом эфире.
Утренней информационно-музыкальной программы «Домская площадь».
Сегодня у нас будет много интересных тем.
Новости из регионов, вести из мира спорта, прогноз погоды.
Прямые включения с экспертами по самым разным темам.
Какова ситуация, каковы перспективы решения?
У нас есть ответ на этот вопрос.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброго дня и хороших новостей.
Отличного настроения.
Домская площадь от Риги до Бауски от Венспилса до Алупсны.
Оставайтесь с нами, все самое актуальное.
До 9 часов утра. Слушайте, будьте в курсе событий.
Восемь часов и 17 минут. Пришло время поговорить о том, что сегодня изменяются тарифы во многих самоуправлениях. Вместе с нами на прямой связи советник Латвийского союза самоуправления по вопросам энергетики Андрис Акерманис. Здравствуйте, слышите ли вы студию?
Да, здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, с чем связаны изменения тарифов? Вот я смотрю, что в различных самоуправлениях значительно тарифы меняются.
Ну, изменения самые обыкновенные, тривиальные. Изменения цены на топливо. Газ уже какое-то время, цена на газ в небесах. И очень повышает цены на щепу, наши производители щепы. Вот, и все. Цены на топливо сильно подорожали, и это все тянет за собой и подорожание теплотарифов.
А как получается, что, условно говоря, вот в Юрмале, например, цена на тепловую энергию вырастет на 6,7%, а в Валмере и некоторых ее районах на 44%? Такое значительное различие.
Ну, это... я не могу говорить про всех, но, в принципе, довольно простая вещь, что это зависит от того, где и как закупили щепу. Кто-то закупил его заранее по очень хорошей цене, кто-то ждал, что, может быть, цена снизится, что, ну, тоже довольно логично ожидать, что летом цены на щепу всегда снижаются. А оказывается, что это не везде так.
А в каком самоуправлении сейчас наиболее выгодно получать эти услуги по отоплению?
Ну, их у меня нету.
Хорошо, тогда по-другому. Если... Я правильно понимаю, что, в принципе, это подразумевает необходимость некоторого выравнивания между самоуправлениями тарифов на отопление или нет?
Ну, знаете, это вещь такая, что каждое, не то что самоуправление, а предприятие самоуправлений, они смотрят на свои возможности, свои цены на топливо, и нет тут ни о каком выравнивании цены на теплотарифов и быть не может. Это нет.
Я вас понял, хорошо. Ну вот сейчас обсуждается идея, ну, чисто, что называется, сарафанным радио из уст в уста передается и обсуждается идея того, что, а может быть, можно на летний период отказаться, например, от горячей воды для того, чтобы сэкономить от счета по электроэнергии. Как вам кажется, насколько эта идея действительно толковая?
Подождите. Эти две различные вещи, счета на электроэнергию, абсолютно не связаны с ценой на тепло. Ну, не то, что не абсолютно, но не связаны. То, что можно сэкономить на тепло, теплоцену, отказываясь от горячей воды. Да, это так, это можно. Но это не хорошее решение.
Почему?
И комфорт сильно понижается. И с точки зрения теплопредприятий, это все можно, да. Но нет, я считаю, что это нехорошее решение. Но если другого выхода нет, ну так, конечно, это можно делать.
Возвращаясь к изменению тарифов на электроэнергию, расскажите, пожалуйста, как можно подготовиться к этому изменению? Вообще, что в наших руках, в руках потребителей?
Ну, нет, вы сказали на электроэнергию или на тепло?
На электроэнергию сейчас, прежде всего.
На электроэнергию? Ну, возможности, в принципе, никакие. Экономить электроэнергию. Так же, как и идет зима, надо экономить тепло.
А на тепло?
Другого выхода тут нету.
То есть тоже экономия в обоих случаях, да? И никакого другого варианта?
Тут никаких чудес не бывает, и никаких там выдающихся приемов, как это сделать, нет. Я могу сказать и то, что надо было делать домашние работы, которые очень многие не делали. То есть надо утеплять дома, надо там делать реконструкцию теплосетей. Теплопредприятие свое домашнее задание по мере возможности все время делают. А вот жители просто не могут собраться, не могут определиться реконструкции домов, теплоизоляции домов.
То есть увеличивается энергоэффективность, да?
Да. Да, это везде, и это касается и электричества, и тепла. Есть те города, где...
Но, насколько я понимаю, как это именно поможет уменьшить счет? Или речь идет о том, что, по крайней мере, за потраченные деньги вы получите максимум потребления услуг?
Нет, теплопредприятие, теплотарифы уменьшаются. Города, где самые большие утепления сделали, я знаю, могу так, Лепая, Вентспилс, Валмера, еще. Есть. Там тарифы уменьшаются, становятся меньше на тепло. На электричество, нет, тут только нужно выбирать.
Я понял, то есть увеличивать энергоэффективность домов, либо экономить непосредственно потребление.
Да. Да. Других путей нету.
Спасибо вам большое за комментарий. Да, прошу вас, еще что-то вы хотели добавить важное?
То, что мы уже говорили. Надо экономить.
Да, мы вас услышали. Спасибо.
Экономить и делать домашние работы.
Большое. Вместе с нами Андрей Сакерман, советник Латвийского союза самоуправления по вопросам энергетики, был на прямой связи. 8:24. Пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович вместе с нами на видеосвязи. Роман, доброе утро. Слышишь ли ты студию?
Доброе утро. Слышу, вижу, и все наверняка слышали о том, что сборная Латвии вчера совершила невероятное. Впервые в истории латвийского баскетбола сборная Латвии победила сборную Сербии со счетом 66-59. Я напомню, эта игра была за первое место в группе в виде квалификации на чемпионат мира. И даже несмотря на то, что до этого Латвия была на втором месте, она тоже квалифицировалась. Но вот теперь с первого места, выходя из группы, это вообще самый лучший сценарий, который только можно было себе представить. И по этому написанному сценарию сборная Латвии вчера поиграла. Но мы посмотрим, какой счет, да, 66-59. Это не те 100-101, которые были полгода назад. Совершенно другой баскетбол предстал нашим взором, потому что в первую очередь акцент делался на оборону. Вот, и этот план сработал. И, как мы видим, смогли-то наши ребята справиться с этой мощью сербской, с этими высоченными игроками, которых сложно было накрывать и с которыми сложно было что-то сделать. Но вот Лука Банки, он провел очень большую работу, и игра против Литвы, выигрыш дома, то обидное поражение на выезде, все это было заложено во вчерашний матч, и все делалось именно для этого. Что касается нашего состава, то, ну, в принципе, никаких особых сюрпризов здесь не было. Все были готовы, что каких-то игроков-то и не будет, да, что Кристапс Порзиндис, ну, о нем вообще мечта даже не приходится пока что, да, вот, но что некоторые другие ребята не смогут присоединиться. Вот тот же самый Родион Куруц отозвал свое участие, Артур Страут, еще и Кристер Зорик получили травмы и не смогли сыграть. Марцис Штейнбергс вот все-таки оказался вне рамок 12 игроков. Вот. Но все остальные-то отлично себя показали. И даже если в первой четверти баскетбол-то не получался именно таким, каким хотелось, ну, по крайней мере, в качестве зарабатывания очков и точных бросков, тем не менее, вот именно уже в обороне ребята начали отыгрывать на все 100%. И у сербов-то не получалось тоже забрасывать так, как они планировали. И вот эта малая результативность в самом начале игры и начало второй половины встречи, все это наша команда, вот то, что раньше не удавалось делать, вот сейчас получилось это в качестве такого бонуса для своей обороны все вкладывать и успешно нейтрализовывали соперника.
Ну, прости, что я тебя перебиваю. Я хотел уточнить. Сербия, во-первых, очень крепкий, конечно, соперник.
Это вторая сборная. Да, вторая сборная мира.
В этой связи понятно, что, а может быть, я и ошибаюсь, Латвия играла вторым номером, то есть она смогла сыграть на контратак?
Ну, в принципе, да, так оно и было. Изначально Сербия была фаворитом в этом матче, и вот все свои сильные стороны, которые действительно у Латвии были, это вот зацементировать подход к своему кольцу и любыми способами пытаться прорваться к кольцу соперника, так оно и было. И очень много здесь еще и тактических элементов, да, когда ты зарабатываешь фолы, и когда ты используешь возможность забрасывать штрафные очки, это тоже очень важно.
Коротко, да, расскажи, пожалуйста, значит ли, что путевка на чемпионат мира у нас в кармане, что дальше?
Нет, это еще не путевка, потому что впереди предстоит еще другая половина дел. Но на самом деле полпути сделано. Вот это действительно самое важное, потому что впереди у нас и Турция, впереди у нас Греция, впереди у нас Великобритания. То есть квалификация, вот второй раунд продолжится с лучшими сборными другой группы. Но здесь дело еще в том, что сколько очков мы набрали и сколько у нас положительных пунктов в матчах против Сербии и Бельгии, против сборных, которые тоже уходят из группы. Вот, и это все идет дальше. То есть не обнуляются результаты, а вот с теми плюсами, там, своими очками, там, плюс 20, да, вот с этими очками наша сборная и будет выходить вперед. Вот, так что...
Да, будем следить за успехами нашей сборной по баскетболу. Благодарю тебя за рассказ о вчерашнем матче с Сербией. Роман Антонович был с нами на прямой связи. Впереди новости.
Площадь. С добрым утром!
8:35. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь» на календаре 1 июля. Несколько слов о темах, которые затронем сегодня до 9:00 утра. На этой неделе в одном из 9-этажных домов на Курзумском проспекте в Риге упал лифт с пассажиром внутри. К счастью, человек не пострадал, и благодаря вовремя сработавшей системе аварийного торможения, но, тем не менее, инцидент стал поводом для массовых проверок лифтов в рижских домах. Об этом подробнее мы поговорим ближе к концу часа, в 8:50. Кроме того, по результатам централизованных экзаменов Центр содержания образования выдал 21 486 сертификатов об окончании среднего образования латвийским школьникам. Обсудим результаты этих экзаменов очень скоро, но давайте сначала вспомним, чем запомнился этот день 1 июля в истории Латвии и в истории мира. Об этом нам расскажет Яна Ермакова.
День, когда.
Сегодня 1 июля. В этот день, в 1897 году, в Риге было учреждено товарищество – фабрика велосипедов Лейтнера и Ко. На предприятии работали 194 человека, было 200 станков и выпускалось более 1000 машин в год. 1 июля 1920 года определили латвийско-эстонскую границу. Она прошла через город Валка-Валга. 1 июля 1941 года немецкие части из группы армии «Норд» вошли в Ригу. В 1964 году 1 июля завод «ВЭФ» приступил к производству транзисторных приемников «Спидола» – 25 тысяч штук для Англии и 10 тысяч для Румынии. 1 июля 2003 года отменили систему прописки и ввели декларирование места жительства. В 2009 году, 1 июля, Рижская дума нового созыва выбрала мэра столицы. Им стал лидер Центра Согласия Нил Ушаков. В мире 1 июля было отмечено следующими событиями. В 1911 году польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово «витамин» при описании определенных химических ингредиентов для оздоровительной диеты. В 1999 году впервые за 300 лет открылось заседание парламента Шотландии. В 2000 году в США разрешили заверять финансовые документы электронной подписью. Ну и, наконец, 1 июля 2013 года Хорватия присоединилась к Европейскому Союзу. В разные годы 1 июля родились принцесса Уэльская Диана, актриса Клара Лучко, модель Памела Андерсон, философ Готлиб Вильгельм Лейбниц и писательница Жорж Санд. В Латвии сегодня день рождения отмечает глава агентства гражданской авиации Латвии Марис Городцов.
8:38. Таким запомнился день в истории Латвии и мира. Напомню, что 1 июля на календаре. А вот буквально накануне школьники получили сертификат об окончании среднего школьного образования. Центр содержания образования выдал 21 486 таких сертификатов. В этом году для получения аттестата о среднем образовании учащиеся должны были сдать экзамен по латышскому языку, по математике и по выбору по одному иностранному языку. Мы попросили прокомментировать результаты этих экзаменов. Рудольф Калванс, президент Латвии, ассоциация руководителей образования, директор Сигулдской государственной гимназии, рассказал, как в его школе приняли результаты экзаменов.
вчера, в принципе, вся Латвия получила так называемые сертификаты централизованных экзаменов. Наша школа без исключения тоже получила уже, и вчера происходило, то есть мы отдали эти документы, в том числе аттестат нашим ученикам, вот, и успели уже чуть-чуть посмотреть и проанализировать результаты, которые, можно так сказать, довольно высокие. Да, ну, наши учителя очень, да, ну, поработали, и мы даже, у нас даже такие чуть-чуть сюрпризы, если так можно сказать, положительные. К примеру, некоторые ученики получили 100% в математике. Ну, как пример. Вообще, результаты и по физике, и по биологии, которые, ну, как бы, не обязательные, да, если так можно сказать, экзамены, тоже довольно высокие. Ну, ничего такого экстремального, ну, такого анормально высокого, но ни в коем случае не низкий, и если там такой тезис, что, ну, вот это COVID, там это 12 класс, который там полтора года работал в таком гибридном режиме, я бы сказал, на примере нашей школы, я бы это по этим результатам никак бы не вижу. Но я уже многократно в прессе и в телевидении уже говорил, что эту, ну, как бы, это компенсировался поэтому, что учителя, ну, ненормально работали, чтобы вот как бы сделать вот эту компенсацию, да, чтобы это влияние не было. Но это надо понять. Конечно, ученикам было трудно, и госгимназия, там тоже, ну, нормальные юноши, да, так что у них тоже всякие проблемы были, ментальные, и ленивость, и так далее. Но да, а нормальная работа учителей, да, ну, дала все-таки этот результат.
Вы упоминали, что в конкретно вашей школе некоторые ученики даже смогли сдать экзамен по математике на высший балл, но вместе с тем в целом по стране результаты по математике традиционно ниже. Как вы это объясняете? Почему так?
Ну, математика, я бы сказал так, у нас имеется три такие очень проблематичные и такие, ну, если так... Да, ну, примитивных, так говоря, трудные предметы. Это математика, это химия и это программирование. Вот это то, что мы видим, особенно новые стандарты и новые, ну, тренды, да, что вот эти три предмета, они были, да, и будут, ну, самые проблематичные. Там самые низкие оценки. Я не говорю о специальных там школ программирования или что-то там такое, да, но я говорю о всей Латвии в целостности. Вот. И математика, ну, вы знаете, это вопрос не к директору, это уже вопрос там психологам, не знаю, и каким-то коллегам, которые занимаются методикой математики. Ну, это алгоритмическое мышление, это этот предмет, который был, я думаю, что математика была трудная, и результаты были низкие, пропорционально, да, сравнительно низкие, и в 80-е годы, 90-е годы и так далее. Я думаю, что ничего особенно не изменилось, потому что мозг, и наше мышление, и, ну, то, что математика — это все-таки, простите, ну, не спорт, не музыка, да, да, или история, да, или что-то там такое. Я не хочу обидеть никого, но объективно мы понимаем, что, скажем, химия и программирование, и математика — это, да, но это такое, три такие, ну, такой треугольник, да. Там будут большие проблемы, большие и зайцы на Аюме, и особенно именно вот насчет этих трех предметов, особенно говоря втором уровне, то есть подзлинаем курс, да, который сейчас новый, да. Вот, оптимальный уровень, все нормально. А вот этот да, профильный курс, да, по математике, по программированию 2, химия 2, ну, я думаю, что там будет очень много, что будет подумать, и нам еще дискуссия открыта.
Как вы оцениваете результаты по латышскому языку?
Ну, результаты хорошие. Я, насколько я спросил, мы посмотрели такие средние проценты. Ни в коем случае не ниже, чем было. То есть, я не знаю, вот насчет там 100% и таких каких-то там результатов, вот это я сейчас не могу сказать, это мы не посмотрели. Но результаты хорошие, адекватные, ну, к тем результатам, которые были. Я могу еще добавить то, что мы получили, все школы получили и результаты оптимального уровня. Те, которые были 11-м классом, это мы тоже получили. И там тоже хорошие результаты, а вот там даже... Вот то, что наши учителя сказали, что они все-таки были удивлены, что результаты выше, чем даже ожидалось. Даже так объективно ожидалось тем ученикам, у которых ну, не прогнозировалось такая высокая вот этот процент. Да, наши учителя были такие, да... позитивно удивлены, что все-таки, да, результат хороший. Так что вот тоже там... Ну, мы ждем, мы директора, конечно, и вся Латвия, мы ждем, ну, общие результаты от центра образования, да, и экзаменации, то есть когда уже эти файлы появятся публично, и тогда уже, не знаю, около августа, да, там уже будет поподробнее анализ. И сравнение, конечно, как бы сравнение, да. Вот, а пока вот так.
Президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс рассказал о том, как в его школе оценивают результаты экзаменов. Напомню, что по результатам этих экзаменов были выданы сертификаты об окончании среднего образования в Латвии. На сайте Центра содержания образования доступны результаты, некоторые обобщения. Напомню, что эти результаты экзаменов оценивались в процентов. Ну, вот несколько слов мы демонстрируем им их сейчас тем, кто смотрит нас в Фейсбуке и на платформе RusLSMLV. Самые высокие по французскому языку, примерно 75-77% по русскому языку, 73-77% по английскому, около 70%. В этом году некоторое снижение на процентный пункт 69%. А самые низкие по немецкому тоже довольно высокие, а самые низкие по математике в 2020 году 35%. В 2021 учебном году 36%, в этом году 37%. По латышскому языку, кстати говоря, тоже сравнительно невысокие, если сравнивать с иностранными языками, 52-51%, в этом году 52%. Вместе с нами на прямой связи директор Лепойской 7-й средней школы, учитель истории Павел Юрс. Здравствуйте, слышите ли вы студию?
Да, доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете результаты вашей школы, ну, и вообще вот в целом по Латвии, в целом по больнице, что называется?
Ну, да, что касается конкретной школы, 7-й, Липайской средней 7-й школы, то, конечно, результаты для нас не совсем хорошие. Я бы сказал, они... это очень серьезный звонок тому, что что-то не так. И чтобы понять, что-то не так, у нас есть два пути. Первый путь – мы можем искать виновных, а второй путь – мы должны сделать конкретную программу и работать над тем, чтобы таких результатов больше не было, я бы так сказал бы. Я не хочу придерживаться политики, что вот вы упомянули результаты и по математике плохие, и по латышскому плохие, но мы сейчас не в том положении, чтобы говорить, вот ты, учитель, виноват, да, или еще что-то. Нам надо искать конкретные пути, как улучшить результаты. Что касается государства в целом, опять же, мне кажется, и коллеги мои говорят, но я не могу судить про математику и латышский, я не учитель математики и латышский, но дело в том, что большинство детей были не готовы к этому, к экзамену, к экзаменам. И все-таки надо понимать, что это те дети, которые все еще имеют последствия ковида, то есть отдаленного обучения. И в педагогике всегда есть вопрос, педагогика – это процесс или результат? Экзамены – это один из показателей. Ну, к примеру, наша школа, она, да, по экзаменам в этом году, но я скажу, ну, не очень хорошо, но зато мы попали в рейтинг там на каком-то там 30-м месте, я не помню, что это был за рейтинг, по поводу Олимпиады, если не ошибаюсь. Педагогический процесс, он и на то есть процесс, и эти экзамены, да, это показатель, но я бы сказал, это год на год не приходится, и вам любой учитель скажет, что, ну, есть год удачный, да, есть год не совсем удачный.
Я понимаю, вы имеете в виду, что экзамены, они не являются точным замерителем качества образования. С другой стороны, именно итоги экзаменов, они влияют на дальнейшее поступление учеников. Я правильно понимаю, что одним из факторов вы видите влияние на те или иные итоги ковида, да, и удаленного обучения, которое дает о себе знать?
Да, это один из факторов. И второй фактор, на мой взгляд, критически, также и готовясь к нашему интервью, и думая о той ситуации, которая у нас в школе, я думаю, что нам надо прекратить эту практику переписывания постоянную, да, что, ну, дети хотят, я сейчас про среднюю школу, переписывать, нам надо максимально создать такие условия в учебном процессе, чтобы оценка, которая у него получается у ребенка в учебном процессе, не отличалась от того, что мы видим на экзамене.
Ну вот смотрите, обязательно экзамены – это латышский, математика и какой-то иностранный язык по выбору. Вот по иностранным языкам мы видим, наши школьники прекрасно или неплохо знают иностранные языки, немецкий, французский, английский, с русским вроде тоже все более-менее неплохо. А вот с латышским, ну, все-таки довольно значительно есть отставание, 50%, 52% против там 70% по английскому, французскому, немецкому. Как вы это объясняете?
Ну, это печалька, честно говоря, потому что жители Латвии, по моим подсчетам, плохо знают свой язык национальный и плохо знают свою историю. Но это действительно, это и смех, и грех. Почему такая ситуация, я объясню. Опять же, после разговоров с учителями, они говорят, что эти экзамены, они чрезмерно трудные. Ну, то есть, это вы знаете, как экзамен, когда сдаешь на права в ЦСДД, да, с какой-то вот, ну, вот такой, с каким-то там подтекстом, чтобы завалить или как-то в другом. В любом случае, экзамен по латышскому языку, он нелегкий, но всегда остается вопрос, по каким принципам делают эти экзамены, и у каждого экзамена есть своя какая-то цель. Тогда вопрос у меня к содержателям, к центру содержания образования. Да, с какой целью мы тогда делаем? Вы прекрасно и правильно бы заметили, справедливо и строго. Результаты экзамена влияют на будущее детей. Конечно, безусловно. Но опять же, мы же прекрасно понимаем, что это влияние идет для поступления в вуза на первый курс. Потом у нас идет система ротации в высшем образовании. Но у меня всегда вопрос. Возьмите любой экзамен, и с какой целью вы это делаете? Ну, вот эти вот всякие морфологии или еще что-то.
Мне я понял, то есть сам по себе составление экзамена, да, как такового тоже, ну, к нему
коллеги
есть вопросы.
Коллеги так говорят, да. Угу.
Mm-hmm. Спасибо вам большое за комментарий. Директор Лепойской 7-й средней школы, учитель истории Павел Юрсен был с нами на прямой видеосвязи. 8:53. В завершении нашей программы мы расскажем об инциденте, который случился в одном из многоквартирных домов в Риге, где упал лифт с пассажиром внутри. Человек не пострадал благодаря вовремя сработавшей системе аварийного торможения. Ну вот как сейчас проверяют лифты в Латвии, об этом нам расскажет Александр Андреев.
По данным Центра защиты прав потребителей, около половины действующих лифтов в многоэтажных домах Латвии были установлены до 2000 года. Из них большинство еще в советское время. Регулярную проверку из них проходят далеко не все. При этом примерно у половины из проверенных за минувший год лифтов были выявлены дефекты и неисправности. В отдельных случаях эксплуатация была запрещена из-за опасности для жизни и здоровья пассажиров. Вот как общую ситуацию в Домской площади прокомментировала представитель Центра центра Санита Гертмана.
В центре по защите прав потребителей каждый год поступает где-то пара жалоб об инцидентах, которые как бы случались в лифтах, и тогда мы, конечно, и делаем исследование. В 2018-2019 году было 2-4 таких случаев. В прошлом году и в этом году тоже 6 таких случаев, но не всегда это связано действительно с какими-то инцидентами и с какими-то несчастными случаями. Это иногда просто, если там не были проверки сделаны, которые должны быть, или ну что-то еще такое. Ну, конечно, это инцидент тоже, вот, ну, где-то 1-2 каждый год случается. Инциденты, о которых тоже СМИ говорили вчера, да, и сейчас, чтобы это актуально, мы тоже делаем как бы исследование. Ну, там, в принципе, как бы выглядит не так драматично, как, может быть, это казалось с точки зрения самого человека, который там показался в этом лифте, потому что это, конечно, ну, очень неприятное ощущение, да, когда лифт кажется, что падает. Но там чисто технически это не было опасно.
Для ужесточения контроля за техническим состоянием лифтов Центр защиты прав потребителей совместно с Министерством экономики разработали проект правил правительства, которые более строго регулируют требования безопасности. Поправки вступили в силу с апреля нынешнего года. Вот что о них Латвийскому радио рассказал представитель Минэкономики Норманд Фрейберг.
Лифты, так,
лифты относятся к регистру опасных устройств, которые находятся в ведении Центра защиты прав потребителей. По их данным, по состоянию на конец 2021 года в Латвии всего зарегистрировано около 7800 лифтов. Из них около 4000 относятся к категории С. Это значит, что они установлены после 2000 года. В свою очередь, 3800 установлены до 1 сентября 2000 года. Новые требования к владельцам и арендаторам лифтов стали строже. Они исходят из европейского регулирование безопасности лифтов, скажем, в отношении так называемых старых лифтов. Ранее был технический надзор, но не проводилась оценка рисков. С 2022 года в течение 3 лет, в зависимости от вида лифта, нужно будет провести оценку рисков. Затем лифт будет занесен в определенную категорию, и в зависимости от категории риска будет соответствующий период, в течение которого эти риски нужно будет устранить. Это будет ремонт или полная замена лифта.
Впрочем, несмотря на ужесточение контроля, совсем недавний случай в доме на проспекте Курзамас в Риге доказал, что от подобных инцидентов по-прежнему никто не застрахован. В этой связи домоуправление Ригас Наму Парвалнекс намерено проверить все лифты, которые обслуживает компания Recept Holding Lifts, ранее одержавшая победу в тендере на обслуживание лифтов в домах самоуправления. Об этом в интервью программе «Подробности» заявил представитель домоуправа Крис Лейшкалнс.
Недавно мы уже выдвигали претензию фирме, которая занимается этими работами по соблюдению договора, который заключен с Риксном Парвалнекс. И ввиду того случая, который произошел, будут производиться неплановые проверки всех лифтов, которые обслуживались этой фирмой. Как и в других договорах, производится выборочная проверка тех работ, которые были сделаны. Но ввиду того, что лифты, они объекты повышенной опасности, мы сейчас будем производить именно проверку всех лифтов, которые обслуживались этой компанией.
В свою очередь, представитель фирмы по обслуживанию лифтов Геннадий Черномордый указал Домской площади, что наибольшие опасения вызывают лифты не советского периода, а те, которым по 90-100 лет. Такие, к примеру, установлены во многих домах в центре Риги, и они нуждаются практически в ежедневном сервисе. Лифты же советского периода можно считать относительно безопасными.
В этих, которые девятиэтажки, так скажем, более-менее лифты в плане безопасности. Конечно, смертельные случаи навряд ли, но остановки и потом с последующими проблемами. Ну, там как бы есть защиты, как инженеры разработали, да, там безопасность. Даже если один трос повернут, там еще 2 запасных есть, если мы говорим про девятиэтажки. То есть, в принципе, этой кабине достаточно одного троса, чтобы ехать. То есть это никак не скажется на каком-то несчастном случае таком, да. Гораздо хуже поломка, например, механизма подъемного, да, вот если, например, там произойдет вот в механизме в этом какой-то обрыв, и в этот момент кто-то будет выходить из кабины лифта, да, и кабина непроизвольно начнет двигаться, так, тогда вот это может быть такой случай. И по новым требованиям там должна быть встроена система. То есть вы застряли, нажали кнопку звонка и созвонили с аварийной службой. Это одно из правил в старых лифтах.
Согласно закону, проверка и ежемесячное обслуживание лифтов проводится сертифицированными фирмами, с которыми управляющая компания заключила договор на обслуживание. Александр Андреев, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Мартин Шпайглис, оператор видеоэфира Даниэль Йоффе, продюсер программы Анастасия Смоловская. Напоминаю вам о том, что со следующей недели весь июль Домская площадь выходит в летнем формате на 30 минут позже, с 7 часов и до 9 часов утра.